Podfm.ru представляет.
Накаркали.
Ну ладно. Ну давайте тогда, друг мой, излагать сегодня вашу историю.
Да, решил добраться я до истории, наверное, одной из самых известных тоже японских компаний во всем мире, в частности, и в нашей стране. Компания Seiko. Правда, вот история будет не только о компании
Seiko. Что по Seiko, то и пожнешь. Как это тупо.
Так,
по-другому не умеем.
Какие прямые аналогии. Да. Но не только об истории Seiko. Компании Seiko сегодня буду говорить, а еще и об истории компании Epson, которая является подразделением компании Seiko.
Да ладно.
И ее история неразрывно связана с историей изобретения кварцевых часов. И сегодня будет небольшой раздел посвящен...
Кварцевый — это с батарейкой.
Да, с батарейкой. Более того, я попробую разобраться. Ну вот прям на ваших глазах и в ваших...
В кварцах?
В кварцах попробую разобраться.
А вы меня пугали, что вы в квантах будете разбираться.
Нет.
В кварцах просто.
Да, это гораздо проще. Итак, значит, история...
Месторождение природных
Итак,
кварцев.
Итак, Япония. Мы с вами совсем недавно побывали в стране восходящего солнца. И что нужно сказать? Конечно же...
Да уже давно у меня конфеты кончились, японские.
Кончились? У меня чай еще зеленый остался. Могу принести... Поделиться
Давай.
С вами. Да. Значит, что нужно сказать? Понятное дело, что до конца 19 века Япония была закрытой страной, находилась в так называемой изоляции, которая длилась там 200, там, а то и 300 лет. Но первые механические часы на самом деле появились в Японии в середине 16 века, и появились они на руке миссионера Франциско Ксавьера.
Ну, которого на руке... убили.
Ну, убили его не в Японии. В конце концов, он умер, насколько я знаю, в Китае. Он в Индии путешествовал, ну вот, все пытался...
Чтобы следы заместить, убили не там.
Нет. На самом деле же христианство нес в массы. И считал, что японцы...
Вживание тоже, говорят, умер не там.
Потом перенесли тело просто.
Так
понятное дело, да. Но на самом деле, действительно, с миссией распространения христианства прибыл на японскую землю, потом перебрался уже в Китай, но действительно первые часы появились в Японии в середине 16 века.
Наручные?
Ну, не наручные, просто часы. Вот просто
ну,
люди
просто?
Механические
Ящик,
часы.
Что ли, с собой таскал?
Первые механические часы в 16 веке. Но, смотрите, только когда железный занавес в конце 19 века был снят, и в Якогаме, это город, который был первый открыт для торговцев, которые появились на берегах Якогамы, только в этот момент действительно и японцы познакомились с индустрией часовой. И понятное дело, что первыми торговцами, которые появились на японской земле, были швейцарские мастера. Не буду перечислять фамилии, очень сложные. Ну, во всяком случае, Джеймс Фавр Брандт. Или Колумб и компания, или Фрэнсис Перро. Вот, они импортировали швейцарские часы и создавали, собственно говоря, вместе с японскими бизнесменами...
Совместное места... производство.
Нет.
Наш кузов,
Это чуть попозже, знаете, да. И я вам расскажу, почему. И они создавали сеть по продаже этих самых часов. Угу. Вот, причем надо отметить, что в тысячи...
А как в Японии до этого-то было дело с часами?
А они как, они по лунному календарю жили.
Это день, а время...
Не знаю.
Неважно.
Это... Не было часов. Собственной часовой.
Не было.
Как таковой собственной часовой промышленности
Вообще,
не было.
Вообще, кто решил? Вот я думал, что вы историю только как-то поглубже.
Я сейчас все...
Вообще, кто придумал 24 часа? Вот это вот?
24
что
часа?
Ересь вот это. Мы живем, откуда мы живем в ере, в метрической системе.
Ребята, если у вас есть возможность, есть знания, объясните Сергею Валерьевичу, почему мы живем именно в этой системе.
Почему в 24 есть час, в котором 60?
Так. А в минуте есть 60
кто-то
секунд.
Кто-то же это придумал.
Кто-то придумал,
это
да.
Это месопотамцы. Но... Это точно оттуда.
Нет, ну серьезно, любопытно.
Их уже нет, а минуты
Давайте
эти
мы
остались.
Мы обязательно один
Ребята,
из выпусков бредятины
кто
посвятим.
Кто знает, почему именно 60, напишите нам. 5-5-3-3 слово мое. Почему
Смотрите,
60?
Есть цифры. В 1880 году количество импортируемых часов в Японии составляло всего 47 тысяч. А буквально через 10 лет уже 145 тысяч. То есть рынок рос такими взрывными шагами. И на самом деле этот рост привел к следующему. Огромное количество японских трейдеров пыталось, ну и продавцов, и частных лавочек, которые занимались не только продажей, но еще и ремонтом часов, пытались освободиться от ига как раз швейцарцев. Швейцарских импортеров, которые навязывали им собственный товар. И в конце концов это привело к появлению собственной часовой промышленности. И надо отдать должное, что, конечно, пионером, вот именно с точки зрения первопроизводственных мощностей, которые можно смело назвать первыми японскими часами, это была компания Seiko. Правда, называлась она тогда немножко по-другому, компания Seikosha. Сейкоша. Ша — это компания.
Сейкоша.
Сейкоша, да. А Сейка... Ну, по-японски можно по-разному перевести это слово, пожалуйста. Есть три значения.
Дракоша и Сейкоша.
Утонченный, изысканный, минута, успех.
Не, погоди, это разные слова.
Ну, по-разному. Я чувствую. В зависимости от написания этого иероглифа, который переводится вот как Сейка, можно по-разному перевести.
Как еще раз?
Утонченный, изысканный, ну, это вот один вариант, минута или успех. Поэтому, ну, по сути, вот Сейкоша можно перевести, если вот заниматься, ну, таким...
Лингвистикой.
Лингвистикой. Модно-часовой дом. Модно-часовой дом японский.
Модный?
Сейкоша, да. В 1892 году. Сейчас Сейкоша. Более подробно об этом поговорим. Но, значит, с чем было связано появление именно собственного часового... собственного часового дома. Поссорились с импортерами, со швейцарскими. Более того, вынудили правительство японское... И японский кабинет, ну и чиновников принять заградительные меры в политических кругах это решение широко обсуждалось. Он добился, ну вот сам основатель, о нем будем подробно говорить, Кентаро Хатори, добился принятия и увеличения налогов на импортируемые часы из Швейцарии. И таким образом, смотрите, налог на импорт золотых часов возрос с 5% в конце 19 века до 50% в начале 20-го. Представляете, на 45% дороже стало импортировать швейцарские часы. И тогда швейцарцы пошли на очень известную практику, которую они использовали на огромном количестве развивающихся для них тогда рынков, называется шаблонаж. Этот термин, который применяется исключительно в часовой индустрии.
Шаблонаж.
Шаблонаж, да. Это не вино. Это не вино. Это не вино. Это когда импортеры, сталкиваясь с заграничными...
Что шаблонаж похоже на вино?
Ну, мне кажется, а на что похоже шаблонаж?
На рекламу.
Не на вино.
Ну что ж, сегодня Рустам Иванович...
История компании Сейка. И Сейка, и Эпсон.
Берете у меня в мое время эфир. Я вас представляю.
А вы говорите, я понимаю.
Да-да-да.
А вы
не говорите. Путайте. Смотрите, когда мы вам будем говорить.
Остановились на шаблонаже.
Шаблонаж.
Шаблонаж, да.
Да.
Значит, как реагировали швейцарские производители часов? Более того, они собственный профсоюз.
Шаблонаж — это
шпана. Они профсоюзы собственные создали у себя в Швейцарии.
Хэ на конце или?
Шаблонаж. Шаблонаж. Я думаю, что так вот читается.
Шаблон от слова шаблон.
Шаблонаж. Ну, может быть, от слова шаблон. Но как они реагировали на закрытие для себя рынков или повышение налогов или заградительные пошлины? Они следующим образом. Так как поступают сегодня автомобильные производители. Вот как у нас в стране.
Бренд-инженеринг, так называемый. Когда шильдик меняют.
Нет, не меняют шильдик. Ну-ка, вот, допустим, у нас в стране, по сути, действуют заградительные пошлины на импорт автомобилей.
Так,
правильно?
Так.
Что делают производители?
Откручивают колеса и прикручивают их здесь.
Правильно. Вот шаблонаж — это все то же самое, только в часовой индустрии. Они поставляли готовые комплекты для сбора часов. И эти комплекты собирались на территории уже Японии полностью.
А что ж тогда подорожало-то?
Подорожало? Нет. Смотрите, японское правительство увеличило налоги и пошлины заградительные на готовые часы.
Так.
Именно вот этим занимался как раз Кентаро Хатори, который создал компанию.
Из Сейкоши.
Из Сейкоши, да. Для того, чтобы дать возможность японским производителям выжить на зарождающемся рынке. Тогда швейцарские производители просто стали отправлять в Японию.
Ну, стали собирать в Японии.
Стали собирать в Японии. Более того, компания Citizen, которая была основана в 1930 году, по сути, в конце концов превратилась из компании, которая собирала часы швейцарские на территории Японии.
В компанию, уже... которая стала собирать калькуляторы.
Нет, японские уже часы. Японские калькуляторы, в конце концов, и выжила швейцарских производителей с японского рынка.
Но это Citizen.
Вот смотрите.
А вы про Сейка.
И это все, да, в часовые войны вылилось в огромную между швейцарскими производителями, европейскими, американскими, английскими производителями, с японскими производителями. Но вот очень интересные цифры есть. Если в период с 1900 по 1915 год говорить, смотрите, как рос импорт швейцарских механизмов этих, да, для сбора этих комплектов часов, 31%, потом 42%, уже после 15 года 81%, и к 40 году, ну вот увеличилось до цифры там в 90%. По сути, внутри самой Швейцарии-то начались проблемы вот с этим шаблонажем, потому что местные владельцы часовых фабрик и предприятий этих часовых мастерских понимали, что перевод сборочных производств на территории других государств ведет, по сути, к гибели местной часовой индустрии. И в конце концов так и произошло. Это, если мы говорить о конце 50-х годов, когда японцы, именно компания Seiko, предложила использовать кварц в часах. Они же просто убили в 59-м году, там, по-моему, да, 59-60-е годы, убили просто швейцарское производство часов. Ну вот в нашей студии покажите человека с механическими часами. Есть у нас в студии люди с механическими,
вот
с настоящими?
Вот, Олег, покажи часы.
Кварц.
А сослуживцы думают, что они приличные.
У тебя какие часы?
Никаких часов. У него телефон.
У вас кварц, у вас никаких часов.
Надо Владуле подарить часы.
Да, итак, значит, история компании...
У него будет кварц.
Сейкоша.
Слушайте, в 60-х, значит, кварц появился. Реально.
Конечно, именно в часах. Причем...
Что такое кварц-то?
Кварц, вот мы поговорим об этом, но уже после новостей середины часа и новостей спорта. Это или вы сейчас хотите поговорить о кварце?
Ну, давайте про Сейкошу расскажем.
Про Сейкошу. Итак, история началась в 1860 году. Мы были в этом районе, в Гинзе, в Токио, вот, когда на свет появился Кентаро Хатори. Вот, в 11 лет он уже поступил учеником в небольшой магазин, который торговал ширпотребом. В возрасте 13 лет он увидел магазин рядом с этим магазином, в котором он работал.
Увидел другой магазин.
Другой магазин, да. Часовой магазин. И он сделал для себя вывод, что можно не только продавать и заниматься перепродажей часов иностранных, а тогда в Японии были только иностранные часы, но и зарабатывать на их ремонте. И, собственно говоря, загорелся этой идеей и решил для себя, что да, я открою свой магазин часов, которые будут продавать их и заниматься ремонтом. В декабре 1881 года, до этого он 7 лет изучал, кстати говоря, самостоятельно часовое дело в Китае, открыл в Токио магазин по продаже и ремонту настенных часов и карманных тогда. Тогда не было наручных. Закупал, опять же, ездил в Якогаму, в тот портовый город, в котором мы с вами были, закупал импортные детали, импортные часы, привозил это все к себе в магазин, перепродавал их, производил ремонт. Очень важные такие философские мысли от Кентаро Хатори.
Все купцы... Кентавр Хатори.
Нет, кентавр, хорошо. Все купцы должны быть всегда на шаг впереди других, но только на один шаг. Делая слишком много шагов вперед, вы
не поймешь, куда они повернут
сзади. Абсолютно верно. Значит, на самом деле, в чем угадал Кентаро Хатори? Он угадал в том, что в конце концов появится...
Слушайте, а вот у Брынцалова есть какие-нибудь крылатые выражения философские?
Боюсь, что нет.
Глотай
таблетки, вы имеете в виду, или водку?
Кому как.
Смотрите, он самое главное, что он раньше...
Вы по скользкой дорожке ходите, товарищи.
По скользкой дорожке муковисцидоза, да.
Часы могут стать последним подарком.
Поэтому я говорю, не дари.
Кстати говоря, нельзя дарить часы.
Почему?
Любимым. Вы знаете,
как нельзя дарить?
Нельзя.
Так? Любимым нельзя.
Нельзя. Ах, это мой. К расставанию.
Правда?
Конечно, никогда не дарите мне часы. Значит, смотрите, Хатори намного раньше понял всех остальных, что японская...
Ну, вот, а мобила, к счастью.
Перспективы развития часового производства именно собственного в Японии. И в мае 1892 года, говорил уже об этом, он открыл действительно собственный часовой завод, будучи убежденным в том, что японские часы можно делать дешевле, чем импортные аналоги. И они будут доступнее, и рынок сам по себе будет расти.
А до этого как цены?
Очень дорогие часы. Очень дорогие. Нет, импортные.
На патриотизм давили?
Давили на патриотизм. Итак, первый завод назывался Сейкоша. Уже сказали, как переводится. Модный часовой дом. Поначалу на заводе использовались примитивные станки, на которых изготавливали с ручным управлением. Работало всего 20 человек. Технологии, опять же, ну, шпионаж, банальный шпионаж. Разбирали импортные аналоги и пытались создать...
Собирали свои
собственные часы под собственной торговой маркой уже Сейкоша. Ну и, собственно говоря, когда дела пошли на лад, переехали в более просторное помещение, появились уже нормальные станки,
вот вопрос,
массовое
вопрос,
производство.
Зачем?
За 7 лет завод Сейкоша стал крупнейшим заводом в Японии по производству настенных и карманных часов.
Вот просто теоретические фразы.
Да.
Они разбирали хорошие швейцарские часы. Делали копии. Потом начали делать свои, что ли?
Значит,
зачем
делать свои?
А зачем дешевле?
Они
нет,
дешевле
я имею в виду, если те хорошие. Ну, я имею в виду, копия, если хороша.
Так дешевле стало.
Ну, еще
ты же из собственных комплектующих
начинаешь. Нет, я говорю, лишние детали там нашли.
Ну и лишние детали нет. Они просто стали производить эту продукцию из собственных комплектующих. Понимаешь, одно дело разбирать и дополнять конструкцию, да, там, ну, корпусом этих часов, там, росписью какой-нибудь, иероглифом. А здесь ты уже из собственных комплектующих. Они создали полностью цикл производства. Появились нормальные станки.
Ну, это были копии, опять же.
Ну, это пока копия, да. После этого было налажено в производственных масштабах выпуск и карманных часов, и настенных. Вот. И, собственно говоря, самое главное, что они очень четко уловили тренды-то мировые, потому что самый высокий спрос на часы, как ни странно, в Японии был в период русско-японской войны. Вот это 1904-1905 год. Просто вся Япония ринулась за покупкой этих часов. И они могли предложить по доступной цене, самое главное, эти часы. Более того, после в период Первой мировой войны, когда все крупнейшие производители европейские свернули свои производственные мощности в Европе, компания Сейкоша получила огромный заказ на 300 тысяч часов. Откуда? Из европейских столиц на производство именно уже в Японии часов с японской торговой марки. Потому что европейские заводы все стояли, у них не было ни комплектующих.
Они делали пули.
Люди, которые работали на этих заводах, воевали на фронтах Первой мировой войны.
Умирали.
И умирали, да. Именно как раз Первая мировая война.
Да и некому носить часы.
Все легли в траншеях, да?
Да, так и есть, конечно. И поэтому заказали у японцев 300 тысяч часов.
Нет,
да.
Серьезно, 300 тысяч часов.
Друзья,
было
сегодня
заказано.
История компании Seiko и Epson, да, тоже связана непосредственно с этой торговой маркой. После новостей спорта продолжим.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Спить хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Трындятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке.
Ну что ж, друзья мои, сегодня компания Seiko предстает в рубрике «Брындятина», да. Итак, была когда-то Сейкоша, жил да был Кентавр Хатори, да, который увидел в 13 лет магазины, что они существуют, да, и решил, что надо делать
собственные часы.
Не то, что делать, а привозить и ремонтировать, да, а потом и делать. И вот война. Первая мировая война. 300 тысяч экспортируется в Европу.
Смотрите, 300 тысяч — это только во Францию, а в Великобритании было заказано 600 тысяч часов от компании Seikosha. Причем надо отметить, что в 1913 году появились уже первые наручные часы от компании Seikosha. Назывались они Laurel. В 16 году только 12% от общего производства Seikosha составляли наручные часы, а к 22 году уже 60%. И будильники Seikosha на самом деле потеснили немецкие, все другие остальные европейские часы, даже на китайском рынке, который, ну, по сути, был бездонным в то время, ну, вот в начале 20-х годов. Но 23-й год, великое землетрясение в Канто, и все заводы компании уничтожены. И представляете, через год компания просто из пепла восстала. В 28-м было закончено строительство новых заводских помещений, и появилось впервые название Seiko просто. Без Seiko, ну вот не Seikosha, потому что Seiko стали называться карманные. А, значит, смотрите, Seiko наручные часы стали называться и до сих пор называются, а Seikoshami
будильники.
Остались, да, будильники и эти карманные часы. Значит, в 30
еще
секунд...
раз.
Еще раз повторяю, Seiko это только наручные часы.
А как они сократили?
28-й нет. Просто
смысл есть.
Ша. Ну, конечно, Seiko точные. Точные.
Seiko это точные.
Точные,
а Seikosha
это
уже
дом.
Много названий.
Ну, дом это
дом.
Ша это дом.
Точный
Са,
дом.
Правда,
вот
нас повторяют, ну, нас поправляют.
Seikosha. Досирак.
Да, потому что Ша буквы нет в японском языке.
А, нет? А зачем же они H везде пишут эту букву? Они
честно говоря,
этого?
Не понимаю. Да. И в 37-м году была образована вторая Seikosha. Называлась она Дайни Seikosha. Вторая
Дай мне Seikosha.
Вот, для повышения объемов производства. То есть была первая Seikosha. И была вторая Сейкоша. Кстати говоря, японо-китайская, а затем Вторая мировая война заставили компанию переориентировать свое производство.
На пистолеты?
Нет, я, честно говоря, не нашел информации, чем компания Сейкоша, первая и вторая Сейкоша, занимались в период Второй мировой войны, в которой Япония принимала участие. Но в часы они перестали выступать. Единственное, там несколько...
Выпускать.
Несколько хронометров выпустили для военно-морского флота японского. Ну и, собственно говоря,
на этом,
может быть, кстати говоря, может быть, выпускали часовые механизмы для тех же мин. Не знаю. Ну и, собственно говоря, понятное дело, поражение, полностью разрушенное производство, американская администрация. В 1948 году Министерство внешней торговли объявляет конкурс на создание лучших японских настенных часов. Выигрывает этот конкурс, понятное дело, компания Сейкоша. Ну и Корейская война. Мы много говорили, да, о том, как развивалась скачкообразно японская экономика, да, понятное дело, что в тот момент, когда Япония сама по себе стала тылом для американской армии, воевавшей в Корее, оживилась и сама экономика. Огромное количество заказов посыпалось, логистика, не знаю, ремонтные мастерские, и вместе с этим просто-напросто поднялся и рынок самих часов. То есть люди стали покупать часы. Ну и с середины 50-х годов вот эти усилия компании начали давать собственные плоды уже. Международные стандарты в 56-м году, очень интересно, увидела первая японская модель с автоподзаводом. Хотя, правда, в Швейцарии первые часы с автоматическим заводом появились на 25 лет раньше. То есть швейцарцы в этот момент еще выигрывали эту часовую гонку. Это 56-й год. Потом появились в 63-м водостойкие часы Sportmatic 5 с автоподзаводом и современным календарем день-дата. Вот знаете, когда день, ну вот в этом окошке у нас появляется, да?
Это в каком?
День-дата. Это 63-й год.
Погодите, вы нам про кварц расскажите.
Сейчас доберемся и до кварца. Смотрите, в 60-м году сверхточные наручные часы. Да. Ну и самое главное, понятно, в 64-м году японское правительство объявляет конкурс на официального хронометриста Токийской Олимпиады 64-го года. В этом конкурсе побеждает компания Seiko. И здесь важный поворот. 64-й год. Значит, что им нужно было разработать? Олимпийский хронометр. Они его разрабатывают, но помимо всего прочего, инженеры компании сконструировали в довесок к этому хронометру мини-принтер, который распечатывал для судей результаты забегов, заплывов,
к часам. А часы как
выглядели? Ну, обыкновенно, большие хронометры.
Часы. И к ним принтер.
И к ним принтер. Ну, смотрите, ребята, машина весила 2 килограмма 200 грамм. При том, что средний вес принтеров, которые были в тот момент в мире, уже были созданы, 30 килограмм. Печатал этот принтер быстро, довольно тихо. Ну и самое главное, что он выводил вот эту информацию с электронного табло на бумагу. После Олимпиады компания открывает дополнительное производство. Второе создает подразделение, которое занимается полностью разработкой уже только технологии печати, то есть технологии принтеров. Вот, причем используются те технологии, которые были разработаны в часовой индустрии. Ну и, соответственно, этот бизнес быстро вырос. И впоследствии стал для компании-то основным. Потому что компания сейчас называется Seiko Epson.
А почему так Epson больше продает, чем Seiko?
Я думаю, просто в объемах продаж это другие деньги. Более того,
Epson,
конечно же. В конце концов, часы приносят. Ну, конечно же. Помимо всего прочего, они же не только самими часами занимаются. Вот, ребята, самими часами. Внимание. Все часы, которые в мире... Все часы, которые производятся в мире, имеют отношение к кварцу. То есть, если у вас на руках кварцевые часы, будьте уверены, что кварцевый механизм в этих часах...
Японский.
На 100% японский.
А что, китайский не делают?
Нет, вполне возможно, что китайское производство, но технологии, по которым сделаны эти кварцевые часы, это японские. Но давайте с Epson быстро разберемся, потому что очень интересно.
Да.
Значит, выделяют в отдельную компанию. Почему Epson? Потому что олимпийский принтер, вот этот первый, который был к Олимпиаде 64-го года, компании представлен, он назывался EP-101. EP, электроник принтер. EP.
EP.
Почему EP?
И буква у них называется.
EP стоит.
Нет, ну вот я читаю EP. Значит, они как... Значит, представьте, гениальное решение маркетологов. Расшифруйте,
так
тогда получается.
Электроник принтер?
Да. EP. Вот первый.
Сон почему?
Ну, ваше предположение.
Сыновья?
Сыновья EP. епи-сыновья, понимаете, да, о чем речь? Гениальное изобретение маркетологов. То есть
сыновья электронного принтера.
101, который был первый, представлен в 61-м году. Гениальное.
Я думал, только на АвтоВАЗе придумывают названия такие элегантные.
Да.
ВАЗ-2715.
Но важно отметить, что в 1982 году, помимо всего прочего, Эпсон представила первый в мире портативный компьютер. Ноутбук. Назывался он AAHC-20.
Насколько портативный?
Очень портативный. Более того, он был оснащен портативным встроенным принтером. Это 1982 год. После этого, через несколько месяцев, Seiko Corporation, уже тогда Seiko Epson...
Под мулей Epson выпущен был этот компьютер?
Да, Epson. Значит, представила часы с первым встроенным телевизором.
В каком?
Это 80-е годы. Самое главное, в середине 80-х они первыми начали делать LCD-экраны для портативных телевизоров. И эти технологии в дальнейшем они стали использовать, как вы думаете, для чего?
Для?
Ну?
Apple.
Что у нас еще Epson есть? Epson, помимо всего прочего, принтеры, сканеры, еще что?
Копиры.
Еще что?
Ну, не могу, read my lips, что?
С телевидением, с кино связано.
Нет.
Фотоаппараты тоже были, кстати говоря, совместно с Leica делали фотоаппараты Epson. Да.
Они что, делали экраны к нему?
Нет. Давайте. Еще.
Смотри.
И бытовой, и офисный.
Смотреть видеомагнитофон.
Не видеомагнитофон. Как еще можно смотреть фильмы?
Как можно смотреть?
Да, конечно.
Во сне.
А, эти, которые проектируют.
Конечно, проекторы. Это один из самых больших рынков. И 90% этого рынка контролируется компанией Epson. И даже те другие проекторы, которые существуют на рынке, используют технологии, которые 3LCD, которые были созданы компанией Epson. Причем все эти технологии выросли, опять же, из кварца. Теперь давайте разберемся с этим кварцем.
Почему вообще песок, правильно?
Да, почему песок. Почему вообще японцы победили в этой технологической гонке?
У них был только кварц.
Они проиграли.
Больше у них ничего не было.
Нет, абсолютно неверно. Значит, почему они победили? Потому что в 69-м году, когда началась эта гонка за первыми кварцевыми часами, которые должны быть созданы в мире, значит, родственник уже Китара Хатори, который руководил в тот момент компанией, Шодзи Хатори, зашел в свой инженерный отдел к конструкторам и сказал: если через полгода вы не создадите кварцевые наручные часы, я вас всех уволю. И эти часы были созданы в 69-м году. Вот смотрите, 25 декабря 69-го года компания Seiko представила первые в мире наручные кварцевые часы. Правда, стоили они столько, сколько стоил в тот момент автомобиль Toyota в Японии. Они были очень дорогими. Очень...
Слушайте, а циферблат, когда появился, вот этот электронный.
Это все
электронику не будем сейчас говорить.
Ну, на самом деле,
никакой связи.
Нет. Это кварцевые часы.
Это же кварцевые.
Погоди, давайте не будем меня сейчас обманывать.
Нет,
кварцевые
это,
часы
нет.
Это когда внутри, вместо завода,
это понятно.
Есть какая-то.
В вашем представлении.
Мотор, правильно? Мотор там внутри.
Это кварц.
Да.
Кварцы есть мотор.
Ну,
значит,
кварц это мотор.
Конечно. Очень просто объясняю, как устроены кварцевые часы.
Давайте.
Пришлось пересмотреть
сейчас,
два документальных фильма.
Понимать?
В моей голове
глаза
все смешалось.
Смотри.
Да.
На Марину.
Ну вот вы,
глаза
как
смотри.
Вы думаете, где используется кварц еще, помимо всего прочего?
Песок.
Так, еще варианты.
Посуду делают из него,
так.
Правильно? Посуду.
А оказывается, аметист, авантюрин, халцедон, соколиный, тигровый, кошачий глаз — это все кварц. Просто его
кто?
Разновидности.
Аметист?
Да.
Камень?
Это камень. Кварц — это полудрагоценный камень.
Аметист какого цвета?
Я не знаю, честно
голубой.
Говоря. Сейчас скажу
Марина,
вам.
Какого
сейчас.
Цвета?
Фиолетовый цвет аметист. У аметиста фиолетовый цвет. Значит, понятное дело, сфера использования кварца очень широка.
Что в нем такого особенного?
Кварцевые лампы кварцевые. Есть, правильно.
Что
кварцевая
такое?
Вода есть, кварц в косметологии применяется. Ну и смотрите, и самое главное, говорят, что надо носить кварц. Вот здесь, прям у себя
где
на шее.
Кюри?
И, да, особенно творческим людям, таким как вы.
И что там?
Говорят, что способствует развитию воображения и ораторского искусства. Поэтому рекомендуется что таким творческим личностям, как мы, в период творческого застоя.
Абсолютно.
Нет, кварц, просто кварц.
А где его взять-то, кварц? Как он выглядит?
Давайте найдем просто кварц.
Как выглядит кварц в кварце?
Ну, как так же, как аметист. Если это
фиолетовый камень?
Нет.
Кстати, я сброшу и приду.
Представляю.
Есть,
кстати говоря, даже...
Это другое шоу.
Это для риторики.
Есть, кстати говоря, профессия такая.
Партнер уже есть.
Кварцедув.
Кварцедув.
Да, это человек, который занимается изготовлением мельчайших деталей из кварца для различных приборов.
Хорошо, кварц в оригинале что, песок же? Нет?
Кварцевый песок. Ну, камень, камень.
Но как это минерал?
Это минерал.
При чем тут
часы?
Часы
при чем тут?
Часы при чем?
Да.
Значит, как
устроено? Ну, камень, ну что, камень, ну камень.
Как на его основе происходит...
Что там происходит?
Отсчет времени сейчас точный.
Кстати, откроем и посмотрим, где нет. тут кварц.
Давайте. Значит, что есть два основных элемента в кварцевых часах?
Батарейка.
Это электронный блок.
Так.
И шаговый электродвигатель. Значит, электронный блок один раз в секунду посылает электрический импульс. Как
сигнал.
Работает?
Двигай.
Смотрите,
да,
как работает. Что внутри вот этого блока находится?
Что?
А, помните, когда мы были в Австрии, я вас привел в скрипичную мастерскую и познакомился с тем, что такое камертон. Вот внутри вот этого блока находится кварцевый камертон.
То есть?
Реальный кварцевый камертон.
Что-то звука нет там.
Смотрите, что может делать кварц? Если кварцу, вот к самому кристаллу, да. присоединить два провода и лампочку, ударив по кварцу, эта лампочка зажжется. То есть кварц имеет возможность сжиматься и вырабатывать электричество. Соответственно, если...
Еще раз вот это медленнее. Сжиматься?
Кварц может сжиматься.
И разжиматься.
Правильно.
Жим лежа.
Приндятин на маяке.
Ну что ж, друзья мои, с кварцем разбираемся, это важно. Значит, программа
Итак,
приобретает научный смысл.
Конечно.
Итак, еще раз, камень, аквамарин.
Подождите, подождите. Нет, итак, основной элемент кварцевых еще часов, раз. Любых, это электронный блок.
Это понял.
В котором есть кварцевый камертон.
Так.
Кварцевый, из кварца. Вот он
Какого
выглядит точно
так?
Так. Ну, он микроскопический, ну, маленький, очень маленький.
Что он делает?
Вот смотрите дальше. Значит, какими свойствами обладает кварц? Но. При сжатии он порождает электрический импульс.
А кто его сжимает?
Ну, допустим, если ударить по кварцу
если ударить, и
подсоединить проводки, то зажжется лампочка.
Хорошо.
А при воздействии электрического тока, то есть в обратную, если так. на месте лампочки
он
будет
дыргается.
Батарейка,
Тыргает.
Если будет батарейка, он сжимается и разжимается. То есть кварц имеет возможность
входит
в резонанс
да.
входить.
Ну,
таким
типа
образом,
насос.
Таким,
колеблется.
Конечно, он колеблется. Как работали старые настенные часы
а
с маятником?
А как он знает, когда ему колебаться?
Резонанс. Это резонанс.
Как
смотрите, причем подбирает особый размер кристаллов с частотой резонанса 32768 Гц. Плюс-минус 0,6.
0,6 чего? Промилле?
Нет, 0,6 сотых.
Ну, чем точнее часы?
Уже 5 секунд отставания в год.
В год?
В год, представляете?
А у нас сколько отстают?
Ну, говорят, что кварцевые часы и кварцевый механизм позволяют вот в этих пределах держаться.
До 5 секунд в год.
До 5 секунд в год.
Не, ну,
если,
погоди,
причем,
значит,
причем, смотри,
электронный как... блок пуляет напряжение, правильно? И камень шевелится.
Смотрите.
Батарейка дает ток, которая заводит кварц.
Нет, нет.
Кварц начинает колебаться, входит в резонанс.
Неправильно. Электронный блок... Посылает Но. Ток, правильно?
Электронный блок — это все устройство.
Это само устройство все полностью.
Не, еще раз, мелочку. На камень идет ток, так?
Да.
Он
да,
колеблется.
Постоянно.
Эти колебания куда передаются?
Но эти колебания дальше передаются, я так понимаю, на генератор.
Чем?
Ну,
он штуком?
Я не... Слушайте, ну вот...
Ну какая разница?
Какая
ток
очень
заставляет
разница.
Колебаться вот этот камертон, который дает импульсы для работы
часов.
Я же
вам сказал, шаговый электродвигатель. Шаговый электродвигатель.
Что такое?
Вот
шаговый.
По сигналу электронного вот двигателя, ой, по сигналу электронного блока он проворачивает стрелки как раз.
Камень?
Еще раз. Есть электронный блок, в котором есть
кварцевый
камертон. Кварцевый камертон. Правильно? Есть батарейка и есть шаговый электродвигатель.
Как камень дает сигнал, когда проворачивать?
Он постоянно в резонансе находится.
Слушай, постоянно.
А
постоянно.
Только кварц начинает резонировать. Давать импульсы.
Хорошо.
Вот.
Не,
и импульсы, эти импульсы
механические,
дают...
Механические колебания.
Да.
А
да,
кто их улавливает, эти колебания?
Уже
тебе
передается
сказали, шаговый
двигателю.
Электродвигатель улавливает эти колебания и заставляет двигаться стрелку. Ты не понимаешь.
32 тысячи в секунду.
32 768 Гц.
В секунду.
Да.
Герц?
Да.
Или просто герц?
Нет, просто герц. Просто герц.
Погоди, это разница большая.
Там есть мини-компьютер.
Вот
смотрите, там есть мини-компьютер, который подсчитывает сигналы генератора и обеспечивает поворот стрелок. Либо информация выводится на дисплей, если у вас электронные часы. Все, все очень просто.
Тебе, Валерий,
как камень.
Он резонирует.
Он резонирует.
Самый главный
Слушайте,
инструмент.
Как часы? Настенные часы. Там есть маятник, правильно?
Ну,
маятник же приводит в действие часовой механизм.
Не факт.
Почему не факт? Маятник в резонанс...
Гири приводит в
Подожди,
действие.
Так маятник почему двигается? Потому что он в резонанс ходит.
Да,
вот, это самый
да.
простой
Нет,
пример резонанса.
Раз, два.
А гири — это батарейка, которая
тянет.
А гири —
это батарейка. То же самое в кварцевых часах. Понимаете? Даже уже Марина поняла.
Поняла?
Да. Ну,
да нет,
вот 69-й год, 25 декабря, компания инженера...
А если кванты начнем разбирать, что ты
квантовые,
мне
квантовые часы.
Да, квантовые часы
боюсь,
есть
что
такие.
В этой жизни, надеюсь,
ну, короче, колеблется эта штука, да?
Да.
Вибрация руке вредна, да?
Какой бред вы сейчас говорите?
Он вибрирует же. Ну, это мельчайшее устройство.
Не, я только одного, ребята, не понял. Я не понял, но как конкретно вот это, вот это 32 тысячи, да, вот это сокращение его туда-сюда под действием электрического тока, конкретно передается механизм, который стрелку крутит.
Но сокращается камень, изменяется в размерах. Так. И, видимо, как-то механически передается там на стрелку.
А, ну, предлагают вам открыть учебник физики, Сергей Валерьевич. Я вам доступным языком объяснил, как работают кварцевые часы.
Короче, для дебилов Марину спросим. Давайте, я дебил, хорошо, Марина.
Марина, объясни нам, как работают кварцевые часы.
Что, как передать?
Есть электронный блок.
Нет, не надо повторять. Не надо про блок. Ты мне объясни, чтобы я понял. Я хочу, как учитель, увидеть в глазах твоих свет. Что,
кстати, мне что понравилось, что мы изначально сказали, что кварц надо носить. Это удачу приносит оратор.
Неудачу.
А получается, удачу. Если мы носим часы, она постоянно кварц с нами.
Конечно, конечно.
Разрабатывает глотку.
Ну и что, ну хоть какой-то.
Ну хорошо, Рустам Иванович. Теперь, что сейка сейчас творит?
69-й год.
Считаем,
что
вы плохо преподали.
Да, ну конечно. Это вы просто плохо поняли. У вас такая...
Когда ученик плохо понимает, виноват учитель.
Ну конечно. У вас просто несерьезная база. Вам в школе не заложили. На уроках физики.
Мне не заложили.
5 декабря 69 года первые кварцевые в мире наручные часы от компании Seiko, уже сказал, очень дорогими они были. Да. Но самое главное, что вот появление этих кварцевых часов наручных открыло для компании Seiko мировые рынки. Если в 65 году объем экспорта не превышал 1,5 миллиона единиц часов в год, то уже в 70-м 4,9 миллиона. И дальше вот этими шагами семимильными компания стала двигаться. Понятное
дело. То есть Seiko изобретатель кварцевых механизмов.
Конечно. Кварцевых часов это компания Seiko Engineer. Причем одновременно в Европе разрабатывались эти механизмы. И
на фабрике электроника.
Вполне возможно.
Когда появились циферблаты электронные?
Электроны,
ЖК,
это тоже 70-е, 80-е. Причем, опять же, ребят, там используется кварцевый механизм от компании Seiko.
Но он просто.
Понятное дело, что до середины 80-х объем продаж кварцевых часов рос во всем мире, несмотря на жесткую конкуренцию.
А потом швейцарцы подтянулись.
Да, потом появились американские цифровые кварцевые часы, значит, анкерный механизм. Вот можете объяснить мне, что такое анкерный механизм?
Есть мост анкерный.
Понятно, понятно. Ну и в конце концов...
Это макро,
в конце концов, к концу 80-х годов, понятное дело, к началу 90-х...
Я бы вашим лейтим не выжил.
Японские производители с их автоматизированными линиями, применение робототехники...
Я задаю слишком неудобные вопросы вам, господа колдуны-ученые.
Еще в деревню перейдем.
Давай, давай, давай. Хлеб по 500 рублей дети пекут.
Где?
А ты мне
детский труд запрещен.
Говорит,
что они пекут.
Ну и самое главное, что в 1988 году компания Seiko представила...
Слушай, а в мобильном телефоне тоже кварц стучит, чтобы время считать, как там считают? Кто в мобильном телефоне считает время?
В айфоне?
Кто колеблется там?
В айфоне? Да. Стив Джобс.
Для стерлингового колдуны
все распихали по вот этим телефонам.
Но самое главное, что в 88 году были представлены первый в мире кварцевый механизм с автоматической генерацией кинетик, чтобы не использовать уже аккумуляторные батареи. Представляете?
Чур от меня, чур.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.